Лосева. Все будет ру.
Здравствуйте, дорогие! Наш первый весенний эфир в этом году. Здорово, я с этим поздравляю, потому что, несмотря на погоду, все равно март, и мы чувствуем весну, много что меняется в нашей жизни. Например, меняются дороги, то, как мы с вами водим. Но не только меняется способ и подход к вождению, но и тут, друзья, меняется, оказывается, у нас и требования к автошколам, например. И давно мы не брали вообще тему, связанную с автомобилями. А зря, потому что поднимите руки, кто сейчас за рулем. Поднимайте, не стесняйтесь. Думаю, что вас довольно много. Самое время, наверное, поговорить о том, что же меняется с историей с автошколами, как меняется вот правила, подход, требования, и как это в конечном счете, мы надеемся, улучшить ситуацию на дорогах. Будет меньше, но если не дураков, то не очень опытных водителей. Хочется на это надеяться. А кто у нас с вами в гостях? Александр Валентинович Лыткин, эксперт рабочей группы по административной реформе при правительстве РФ, главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств. Здрасте, Александр, как долго?
Добрый день.
Какое долгое, весомое описание вашего опыта. И Сергей Александрович Цыганков, автоинструктор и блогер. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Так, что такое произойдет 1 апреля в России, когда ужесточат требования к лицензированию автошкол? Что вы об этом слышали?
Ну, собственно, с 1 апреля вступит в действие нормы закона о безопасности дорожного движения. Там две статьи есть, 25 и 26, которые определяют порядок допуска и порядок условия получения водительского удостоверения. Они, так сказать, основные новации, которые с 1 апреля. Там для автошкол будет, безусловно, определенная новизна. Почему? Потому что в одной из этих статей такого не было никогда. На уровень закона вывели такую норму, что заключение о соответствии учебно-материальной базы, соответственно, должно быть у автошколы. Оно и сейчас есть, как бы должно быть, да, но оно было ниже уровнем. А сейчас акт высшей юридической силы, и, соответственно, эта норма уже законодательная, и без этого заключения автошкола не может вести деятельность. Но не то, что и вести деятельность не может, но кандидаты-водители, которые прошли обучение в такой автошколе, то есть их имеет полное право с 1 апреля госавтоинспекция завернуть.
Не допустить
до экзамена, да. И, соответственно, таким образом люди будут, мягко говоря, между небом и землей.
Так.
Да,
Сергей,
очень интересно.
А это вот не похоже ли на какой-то передел, может быть, рынка? Или это действительно, на ваш взгляд, назревшая проблема, что материальное обеспечение, материально-техническое обеспечение автошкол не соответствует тому, чтобы готовить водителей таким образом, чтобы мы их не боялись на дороге?
Ну, смотрите, а в любом случае реформа, действительно, то, что сейчас проходит на рынке, то, что в данный момент происходит на рынке обучения, это катастрофа, кошмар. Действительно, автошколы не работают даже наполовину. Люди платят и не понимают, за что.
Так, сейчас будем с этим разбираться. Давайте я напомню, друзья, телефон прямого эфира 495-95-95-912 и номер нашей связи для мессенджеров 968-766-3311. Давайте, пишите нам, звоните, рассказывайте про ваш опыт, особенно если вы не так давно выпускались из автошколы. А если вы, друзья, знаете случаи, когда права были получены, ну, скажем, не вполне себе прозрачным способом, и это произошло не так давно, то вы тоже нам, пожалуйста, пишите об этом или рассказывайте, ну, хотя бы анонимно, потому что у нас тут уже был спор про то, можно ли сегодня купить права. Вот эксперты говорят, что нельзя купить права, я чуть пока в этом сомневаюсь. Но давайте сначала поговорим про эту катастрофу, которую сказал Сергей, с материально-техническим обеспечением автошкол. Что имеется в виду? Что там должно быть в автошколе? Вот сейчас в России, смотрите, в России 7,2 тысячи автошкол.
Да.
Что должно... Они должны быть оснащены, я так понимаю, по одному стандарту, одинаково, да?
Нет.
А, еще по-разному. Хорошо, давайте тогда начнем с того, что входит в условный базовый пакет, и чем может отличаться вот это оснащение автошкол.
Ну, давайте станцуем от печки. Во-первых, это лицензируемый вид деятельности, подготовка водителя. То есть нужна лицензия. Соответственно, к лицензии нужно вот это заключение о соответствии учебно-материальной базе.
Подожди, а по вашим оценкам, перебил, спросите, да. Вот из этих 7 с лишним тысяч школ, какой процент не имеет лицензию сегодня?
Все имеют лицензию, потому что без лицензии, конечно.
Так, хорошо,
она бессрочная, они выдавались давно, то есть они давно выдаются на рынке, они уже бессрочные действия, да? Соответственно, лицензии имеют все. А вот с материально-технической базой, соответственно, есть проблемы. Почему? Потому что, вот, допустим, 7200, да, примерно. Плюс-минус каждый год одна и та же цифра.
Ну, тут есть данные, что за год пошло резкое сокращение, наверное,
стадежит. Нет, на самом деле нет. Несколько, ну, последние, так сказать, года, вот эта цифра 7 плюс-минус по несколько сотен, она постоянно. То есть практически это одна и та же цифра. А дело в том, что все школы готовят на разные категории транспортных средств. Соответственно, учебно-материальная база тоже разная. То есть кто-то готовит только на легковые машины.
То есть школа может готовить только, например, не знаю, там, мотоциклы, легковые машины.
Она может
другая
готовить то на те категории транспортных средств, на которые у нее есть соответствующая лицензия, соответствующая, то есть там целый ряд документов, соответственно, соответствующее заключение о соответствии учебно-материальной базы из госавтоинспекции, да, там СЭС пожарные, понятно, и, соответственно, программы, по которым она готовит профессионального обучения, они должны быть тоже согласованы в госавтоинспекции. Соответственно, если школа готовит там, на несколько категорий Б, С, Д, Е и так далее, там, да, то, соответственно, у нее должна быть такая материально-техническая база, которая указана
что
в этих
программах. Что имеется в виду? Должен быть мотоцикл, автомобиль с автоматической коробкой передач, автомобиль с механической коробкой передач, да? Ну, например, не знаю, что там, микроавтобус какой-то, может быть, там должен быть.
Начинается все с педагогического состава.
То есть мы это тоже относим к материально-техническому обеспечению.
Должен быть педсостав, который преподает теорию, соответственно, преподают практику. Это мастера производственного обучения. Мастера производственного обучения, так, те самые инструктора, которых называют, да, они должны соответствовать профессиональному стандарту. На них есть профессиональный стандарт. Соответственно, с 2018 года действует. То есть там все очень достаточно непросто, мягко говоря. То есть войти как в бизнес в это, да, достаточно, если делать все как вот положено, как должно быть, потому что это источник повышенной опасности и так далее, то, соответственно, это все непросто.
Ну, давайте по частям. Вот по вашим знаниям рынка, ну, или хотя бы по ощущениям, какой процент автошкол обеспечен сегодня преподавателями, которые имеют там лицензию, диплом, не знаю, сертификат какой-то?
Ну, они бы не работали просто, если бы они не были обеспечены.
То есть они все должны
конечно.
Быть с бумажкой, да?
Конечно.
Хорошо. Сергей, вы знаете... Да, вот, подождите, сейчас... Мне не нравится улыбочка Сергея, друзья. Вы их не видите? Слушателям говорю, а я-то вижу улыбку Сергея. Так, а как по-настоящему все у нас сегодня инструкторы, работающие в автошколах, имеют соответствующий документ? Вот на практике, на земле.
Я бы, наверное, начал сначала с преподавателей по теории. Формально, да.
А кто, кстати, готовит преподавателя по теории? Они выпускники чего?
Формально
у нас?
Никто.
Никто.
Вот как.
Да.
Так. Так а какую же они могут бумажку иметь, если их формально никто не готовит?
Они должны соответствовать единым квалификационным требованиям, которые для любых профессий. То есть, грубо говоря, вы тоже можете быть преподавателем. Для этого вам надо будет пройти соответствующую переподготовку в размере там 200 с лишним часов.
Где я пройду ее?
А можете в той же школе, если у нее есть на это лицензия.
Отлично.
Конечно.
Просто не выходя
конечно.
Из дома.
И все в соответствии с законом об образовании, что характерно.
Понятно. То есть пришел, друг друга поучили друг друга, да?
Да.
Отлично. Говорит, все, бумажка есть. Как умею, так преподаю, бумажка есть. Кто поспорит?
Ну, с преподавателями по теории не все так плохо.
Печально.
Да. Основная масса преподавателей автошкол – это очень хороший состав. Если они плохо работают, их очень легко быстро поменять, поэтому у основной массы автошкол теоретики работают очень хорошо, слаженно, ими все довольны, к ним не возникает вопросов. В отличие от
тех, кто учит
вождение, обучения. Да.
А это называется мастер производственного обучения, автоинструктор.
Да, правильно, нет такого названия, автоинструктор.
Ага.
Мастер производственного обучения.
Так, и что же с ними?
То же самое.
Сегодня.
Формально, с точки зрения документов, все точно так же. Автошкола, в которой мы работаем, может предоставить нам документ. Мы должны пройти обучение, и потом во что гораздо. «Учи ученика по дорогам общего пользования». Вот здесь начинается веселье. Ученики могут рассказывать, жаловаться директору автошколы любые ситуации, вплоть от приставаний до... Все.
Конечно, мы знаем много историй, когда девушка пришла учиться вождению, а инструктор промахивается все время, почему-то за коленку ее трогает, а не за ручку коробки передач. Ну, кто не знает этих историй? Окей, хорошо. Значит, вот эта норма, которая с 1 апреля появится, mm-hmm. она позволит автошколам избавиться от таких инструкторов? Им же не нужно, на самом деле, никакого закона. Если они недовольны своим инструктором, они от него избавляются, правильно? Ну, ты понимаешь, что...
Автошкола не может сейчас, на данный момент, вам ответить на этот вопрос. Нет закона.
Да. Так я
мы
да,
ничего
да,
об этом
нет,
не
я
знаем.
Я просто считаю, что если автошкола заботится о качестве преподавания, то она и без этого закона бы, наверное,
конечно.
Заботилась. А кто может теперь автошколу заставить...
Заставить ее не может никто.
Чтобы она наняла, где-то нашла себе правильных, хороших автоинструкторов.
Во-первых, найти их еще надо на рынке труда, скажем так, потому что это достаточно штучный товар. Хороший инструктор, тем более мы же понимаем, что это не только легковые автомашины, это и грузовики, и автобусы, да, и с прицепами. Это тяжелый труд. И таких мастеров на сегодня вот прям вот идеальных, их очень много. Те, кто учатся, ученики, если им повезло к такому попасть, значит, им повезло. И даже школа, если хочет вложиться, да, и, так сказать, свои финансы и на рынке конкурировать, там, большей зарплаты и так далее, достаточно сложно найти такого уровня на сегодняшний день людей. Потому что старики уже уходят 50+, так же, как водители с профессиональной, так и инструктора, да, они уходят, а на их место приходят молодые люди, которые опыта, скажем так, вождение в тяжелых там категорий и так далее, не имеют. И, собственно,
тут
просто
же,
зарабатывают
прости, перебью,
деньги.
Тут же, кроме того, что иметь опыт вождения, ты еще должен иметь какие-то педагогические, психологические
конечно.
Навыки, да, чтобы
конечно.
Это объяснить. Потому что сам все умею, показать не могу, да,
конечно.
Объяснить не могу. Это же, наверное, самая частая ситуация.
Это, кстати, и говорит о том, что штучный товар. То есть можно быть хорошим водителем, но плохим инструктором.
А что, мало платят? Почему не идут? Если хорошо обеспечивающая тебя профессия, работа, то ты стараешься как-то там подучиться, поднатренироваться, прийти, зарабатывать там деньги.
Человек Сергей. Это такое существо, которому сколько ни дай, ему будет мало. Но каждый труд должен действительно хорошо оплачиваться. Что такое мало и что такое много, я могу сказать на примере, опять же,
Давайте просто тут скажем, например, вы же знаете, да, сколько в среднем зарабатывает автоинструктор в Москве, например, если он работает в автошколе. Ну, какая у него, ну, вилка зарплаты, там, не знаю, там, 40, 70, 150, 320.
Я знаю инструкторов, которые зарабатывают 30-40, и я знаю инструкторов, которые зарабатывают 100+.
От чего это зависит?
От качества работы и желания.
Ну, и, наверное, от того, как ученики к нему стремятся, или у всех же одинаковый тариф,
это и
наверное.
Есть
да?
желание работать.
Хорошо, а потом приходит же, наверное, ученик, который ответственный и трезво более-менее оценивает свои навыки, он же приходит и частным образом договаривается с хорошим инструктором. Вот я так делала много лет назад. Я нашла хорошего инструктора не сразу, там, со второго или с третьего раза. И у меня уже были права. И я ездила по Москве и училась как будто бы заново на самом деле ездить. Я знаю, так очень многие делают.
Основная масса инструкторов вынуждена работать в автошколе и дополнительно давать частные уроки всем желающим.
Потому что это как бы дает тебе некий статус, да? Ты официальный преподаватель автошколы, вот тебе доверяют.
Кстати говоря, то, о чем вы сказали, сейчас уже практически невозможно.
Почему?
А потому что в правилах дорожного движения есть такой раздел «Учебная езда». И там недавно внесен туда пункт, который определяет, что обучающийся, да, который обучает инструктора, он должен быть непосредственно обучающимся в автошколе.
Вот. А если у меня права
если
есть?
Если уже права есть, не считается. Соответственно, тот, кто с правами, да, он может обучаться
дополнительно,
а тот, кто подкатывается без прав, допустим, он закончил автошколу, да, угу. У него есть документ об окончании, но хочет еще подучиться, тем более сейчас большие временные промежутки между экзаменами, да, например, не сдал с первого раза или еще что-то, вот он хочет подкататься, так называемый, то теперь это проблема, потому что у него уже есть документ об образовании, который он получил в автошколе в качестве водителя, и, соответственно, просто так вот подкатывая, инструктор уже попадает под административный кодекс за допуск за руль человека, не имеющего права управления. Немногие это все знают, но инспектора уже, так сказать...
А что же делать тогда? Ты пришел в автошколу, ты понимаешь, что тебе не хватает часов. Ну, все же по-разному, правильно понимаю, Сергей? Да? Люди по-разному же обучаются. Кому-то... Да. Вот я помню, как мой сын, когда сел за руль еще в детском пионерском лагере с автошколы, кстати, тогда еще можно было, да? У меня такое ощущение, что он родился за рулем, да? И я помню себя... которая не могла двинуться, потому что машина глохла, мне кажется, не знаю, сколько времени. Вот. Но все по-разному. Все в итоге выучились, конечно. Но почему выучились? Потому что мне нужно было больше там, часов. Да? Кому-то из моих подруг еще гораздо больше часов. И вот ты понимаешь, что ты не можешь, тебе не хватает этих часов. Ты к экзамену не готов. И ты не можешь в автошколе увеличить количество...
Дело в том, что если автошкола уже выдала документ, да, то она посчитала, что человек готов. Иначе бы он на экзамен не попал в ГАИ. Соответственно, если человек не готов, то автошкола не имеет права ему такой документ об окончании выдавать.
Она скажет, покупайте у нас еще часы, например, да?
Ну, она может все что угодно сказать. Дело в том, что тут как раз работа инструктора и заключается в том, что человек должен сам понять, что готов ты или не готов к самостоятельному управлению транспортным средством. Да? Если ты не готов, то надо подкатываться. А если ты готов, инструктор видит, что готов, и человек сам считает, что...
Подкатываться, это имеется в виду, что еще...
Дополнительно.
Хорошо, давайте. Подкатываться я по-другому подумала. Хорошо, знаете что, мы потом еще вернемся к процессу обучения и получения прав, потому что тут интересно приходит нам сообщение от слушателей. Прямо очень интересно. У меня прямо волосы шевелятся, друзья. Вы пишите мне, пожалуйста, с фактами, с вашими. Кто как права получал. Вот. А мы поговорим пока... дальше посмотрим на вопрос вот этого материального обеспечения автошкол. Я так понимаю, что следующий вопрос — это количество и качество автомобилей в автошколе.
Ну, как один из, скажем так. Без них невозможно обучать.
Ну, раз появился этот закон, появилась какая-то норма, то есть обострено внимание, значит, с этим есть проблема в автошколе?
Конечно. Со всей учебно-материальной базой у автошкол есть проблемы. Начиная там от зданий, помещений, от площадки, которая у них должна быть по лицензионным условиям, и заканчивая техникой, на которой они обучают. Потому что техника разная. Сейчас техника, например, она дорогая. Мы все знаем, сколько стоят сейчас автомобили легковые. Если школа готовит еще на грузовики, на автобус, там речь идет вообще... о многих миллионах рублей.
А в этом законе прям написано, что у тебя должно быть такое-то количество легковых автомобилей?
Нет, в этом законе написано то, что должно быть соответствовать учебно-материальным требованиям. А эти требования, они прописаны в программах подготовки на конкретную категорию. То есть это приказ Министерства просвещения, который зарегистрирован в Минюсте, и, соответственно, на каждую категорию есть соответствующие учебные требования. То есть легковая категория такие-то, грузовики такие-то,
автобусы. Ну, например,
автобусы.
Что? Давайте будем говорить про легковые машины, потому что, наверное, самое такое высокочастотное, да? Что это должно быть? Там, оговаривается, не знаю, количество лошадиных сил, оговаривается возраст машины, оговаривается какие-то там особенности конструкции. Что в этих вот требованиях,
ну, нормативах? Во-первых, машина должна соответствовать той категории, которой обучают. Допустим, категория Б, да? Туда входят там разные транспортные средства. Это уже выбор автошколы.
Ну хорошо, это может
Механика
быть старый Запорожец, сохранившийся,
может,
да, какой-то? А
да.
Может быть какой-то
а
новый китаец?
А может Land Rover там в последней комплектации?
Так, И то, и другое справедливо.
И то, и другое справедливо,
ну,
да.
Ну, хорошо.
Соответственно, ученик приходит и видит, на чем его будут учить. Плюс разница между коробками... переключение передач, то есть либо автомат, либо механика.
А сейчас ведь как, это разные даже удостоверения дают, да?
Да, с разными отметочками. Удостоверения, разный допуск. Да.
Я так понимаю, что сейчас вообще механику как-то не очень-то преподают?
Ну, по-разному.
Нет, процентов 60 на механике, процентов 40 автомат.
А, вот вы что?
Ну, сейчас, в принципе, так и есть. У каждого автошколы свой автопарк. Ну, конечно, я скажу, что большая редкость. В основном найм частных инструкторов со своим автомобилем.
Ах, со своей машиной. Так, и здесь какие подводные камни?
У нас,
в принципе,
на данный
ничего
момент
плохого в этом нет.
У нас
да?
нет подводных камней, потому что с новым регламентом мы не можем быть ознакомлены, потому как он еще не вступил в законную силу.
А вот скажите мне, пожалуйста, у нас огромная страна, разные рельефы географические, разные климатические зоны. У нас как-то программа отличается? Вот люди, для людей, которые живут, например, на севере, ездят 9 месяцев по снегу, по зимникам, по рекам, не знаю, или просто по грунтовке, например. И люди, которые живут в мегаполисах, как Москва, Петербург, и даже за пределы своих колец не выезжают, и что такое... Простая грунтовка. Не знают у них одна забота, почистили снег, не почистили снег.
Программа одинаковая, но в каждой программе есть затронуты эти темы, скажем так. Потому что разные программы в разных регионах делать, ну, это нереально. Потому что у нас, правильно сказали, страна большая, миграция тех же автомобилей, да, можно и плюс туризм внутренний, и прочие перевозки, там, грузовые, пассажирские. Можно въехать из субтропиков за несколько дней до крайнего севера, например, да, из Краснодарского края, там куда-нибудь в Норильск. Там 9 месяцев снежный покров. Соответственно, водитель должен уметь и в таких условиях управлять транспортным средством, плюс само транспортное средство должно быть к этому готово. То есть, соответственно, резина, там прочие вещи, эксплуатационные материалы. Вот, поэтому эти темы, они, то есть на сегодняшний день программы, которые имеют место быть, они затрагивают, в принципе, все, вот все, что можно. Потому что это программа профессионального обучения. То есть у нас нет любителей, там, разделения на любителей и профессионалов. То есть человек, который получает водительское удостоверение, он может работать по найму на сегодняшний день. Поэтому эти программы...
Это хорошо или плохо?
Это хорошо. Это профессия. То есть человек получает профессию, он может работать и зарабатывать хлеб.
Ну, то есть термин «автолюбитель» уже как бы...
Он уже давно, да.
Да,
давно
он уже несправедливый.
Но
да,
это звучит сейчас звучит, от да, вас так.
Да.
Но
конечно.
По факту этим не является.
Ну, естественно, профессионалом вот прям стать нельзя, и такого никогда не было. То есть даже раньше, когда было разделение в Советском Союзе, да, там тоже стать профессионалом, прийти на автобазу, и тебе дают машину, вряд ли. Там сначала с наставником надо поработать вместе, да, он за тобой посмотрит и так дальше, уже самостоятельно заниматься перевозкой грузов. А в такси так вообще без стажа не брали. Например, там, да, и так далее.
Ну, поэтому... эту боль даже не будем сегодня
да.
трогать, хотя хотелось бы, да. А, кстати, а как сейчас обстоят дела с лицензированием или проверкой наших вот трудовых мигрантов, которые приезжают, начинают работать в такси или, например, водителями там в
прикрытых службах? Кстати, интересная тема. Вот с 1 апреля, да. с 1 апреля вступают вот эти новые требования. Одни из, скажем так, они и были раньше, но сейчас они тоже вступают с 1 апреля касаемо иностранных граждан. То есть лиц, которые будут работать, либо управлять транспортным средством на территории России, либо работать по найму, да, на территории России. Соответственно, там есть определенные требования. Например, есть исключение для граждан Киргизии конкретно. И для... Да.
Чего это?
А вот так вот. Это инициатива Госдумы. Да. Они имеют право законодательной инициативы. Комитет по транспорту в свое время внес поправки в закон о безопасности дорожного движения, где гражданам Киргизии с киргизскими правами разрешили работать по найму. И туда же вошла норма, которая говорит о том, что и граждане иных государств, в которых есть официальный русский язык, на сегодняшний день это Казахстан, Абхазия, ну, Белоруссия там государственный.
Да, друзья, это тревожно. Давайте, нам будет о чем поговорить во второй половине часа. Мы сейчас с вами уходим на новость. И во второй половине часа я хотела бы особенно поговорить про все-таки процедуру получения прав и разные теневые схемы.
Лосева. Все будет ру.